говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях кинорежиссер Александр Сокуров. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый вечер.
Вы в представлении не нуждаетесь, если я буду перечислять все те премии, которые вы получили, тем более все фильмы, которые вы сняли, то нашей часовой передачи точно не хватит. Давайте сегодня побеседуем, будем говорить на самые разные темы: о политике, о кинематографе, о культуре, о телевидении, о внешнем облике Петербурга, многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Первый традиционный вопрос, Александр Николаевич, каким лично для вас был минувший год?
Я считаю, он был очень удачным. Очень удачным. Мы закончили съемки, провели съемки фильма «Александра». Съемки происходили в Чечне. Очень серьезная и важная для всей нашей съемочной группы картина, работа. Для наших актеров очень важная. Для молодых и немолодых. Кроме того, мы сделали большую документальную картину «Элегия жизни» Ростроповича Вишневского. Сейчас идет, шла подготовка к спектаклю в Большом театре «Борис Годунов». Премьера 25 апреля этого года. Ну, такой насыщенный и очень серьезный рабочий год был.
Если мы стали говорить о фильме «Александра», этот фильм снимался в совершенно фантастических условиях. Можете рассказать, в каких условиях снимался и как вела себя Галина Павловна Вишневская в этой ситуации?
Ну, я могу сказать только то, что, во-первых, сегодня тоже знаменательный день. Сегодня мы послушали музыку к фильму, к этому. Андрей Сигли, наш композитор, музыки к фильму наш композитор. Очень интересный, очень серьезный музыкальный материал. Андрей же наш продюсер. Поэтому каждый день эта картина в голове, в душе, в воображении. Галина Павловна работала прекрасно. Она великая драматическая актриса. Это великая драматическая актриса. Человек терпеливый, мужественный, нежный, внимательный, умеющий любить, умеющий ненавидеть, и утонченного ума совершенно, и социального, и эстетического, этического. Большая честь для меня то, что она согласилась со мной работать, и моя благодарность семье, которая отпустила ее со мной в это непростое плавание. Это трудно было и в буквальном смысле, потому что обстановка Чеченской Республики непростая. Это было очень непросто работать там. Но было также и довольно сложно, потому что наша работа выпала на очень жаркие дни, до 57 градусов, 56 градусов жары. И Галине Павловне было очень сложно, очень тяжело работать. Ее окружали совершенно молодые люди. Но надо сказать, что уровень ее внутренней дисциплины и ее профессиональное, высочайшие профессиональные качества, они, конечно, были примером для всех. Примером для всех.
Вас охраняли сотрудники ФСБ и МВД. Насколько мне известно, некоторые российские журналисты, которых вы просили не освещать ход съемок, все-таки нарушили табу.
К сожалению, это было, и я об этом говорил открыто, об этом писалось, что да, действительно, нас подвела наша государственная телекомпания, радиокомпания, которая, несмотря на все мои мольбы не сообщать о нашей работе там, о нашем передвижении, несколько раз это делала. Я обращался в ФСБ с просьбой пресечь эти действия. К сожалению, не удалось ничего сделать. И после этой информации, после такого поведения, значит, наше положение стало еще сложнее там. Вот. Да, нас действительно там охраняли, нас действительно там берегли. В первую очередь, мои, конечно, слова благодарности сотрудникам ФСБ по Чеченской Республике, офицерам боевым. На самом деле, офицерский корпус охранял Галину Павловну, все ее передвижения. С огромным вниманием я бы хотел отметить, конечно, капитана Росинского, нашего друга, который, в общем, своей жизнью, собственно говоря, отвечал за жизнь Галины Павловны. Блестящие люди, блестящие специалисты, к сожалению, живущие в очень тяжелых условиях. Бытовые условия сотрудников-офицеров очень тяжелые. Гораздо тяжелее и сложнее, чем условия жизни армейских офицеров и армейцев. Мне иногда кажется, что солдат МВД и солдат вооруженных сил находятся там в гораздо больших, лучших условиях, чем офицеры, даже старшие офицеры ФСБ. К сожалению, к большому. Люди, для которых не было невыполнимых задач.
Александр Николаевич, а скажите, а что больше всего вас поразило в Чечне сегодняшней, вот этим летом, когда была съемка? Можете что-то выделить?
Женщины, конечно. Женщины, которые не сохраняют никакого зла, не сохраняют никакой злой памяти, я не видел ее нигде. Понимающие, очень душевные, сильные, мужественные, конечно. Без злой памяти в глазах. Вот это для меня было очень важно. Я боялся очень это увидеть в глазах у женщин. Ну и прямая противоположность, конечно, мужские типы, мужчины. Ну, на мой взгляд, уступающие по мудрости, по осмысленности жизни, ну и по поведению жизненному женщинам. Мы приехали, уже определенная часть восстановительной работы осуществлена была, и мы видели эти развалины, и снимали там, и... Но многое уже, конечно, меняется на глазах. Действительно много, перемен очень много. Мы были сами свидетелями этого. Но пока тревогу только вызывает молодежь, конечно, потому что среди молодежи огромное число безработных, молодых людей, которым некуда деться, некуда применить силы свои, способности свои. Очень сильное впечатление, хорошее произвели на меня актеры молодые, чеченские ребята. Очень талантливые, способные люди, очень дисциплинированные. Они приезжали к нам на звучание, и я с огромным удовольствием работал с ними. Очень способные, талантливые люди. К сожалению, вот выпуск, большой театральный выпуск, который только что, значит, в Москве произошел, группа приехала молодых актеров из Москвы, и, к сожалению, возможности им приложить свои силы на родине нет. Многие разъехались по селам, кто-то вернулся в Москву, кто-то пошел работать просто в торговлю куда-то. Они могли бы, между прочим, стать основой нового, очень хорошего театра, национального, и не только национального, потому что в Москве их очень хорошо выучили. С хорошей техникой речи, с прекрасным движением, с пластикой, с пониманием драматургии. И вот жалко, что, несмотря на мое вот обращение к руководству республики, я знаю, что ничего не изменилось, к сожалению, там. С культурой пока там есть очень большие проблемы.
Спасибо, Александр Николаевич. Мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях кинорежиссер Александр Сокуров. Александр Николаевич, давайте поговорим на тему, на которую вы, как мне известно, не очень любите говорить. Давайте поговорим о политике. Не о партийном строительстве, а о политике как неком явлении, ну, на уровне культурном явлении и так далее. Вот вы следите вообще за политическими событиями в России?
Ну, к сожалению, я вынужден попадать все время в политическое поле, хотя на самом деле не очень люблю это. Мне кажется, что в политике мало содержательного, мало на самом деле глубоких каких-то ситуаций. В политике нет ничего, что проявляло бы какой-то талант или прозорливость моих современников. К сожалению, политика такое поле для совершения каких-то неталантливых, неразумных поступков. Ну, как мне кажется, как я могу судить. Поэтому политическая жизнь не представляется мне, в России у нас, не представляется мне интересной. Мне просто кажется, что в этой области очень мало людей талантливых. И очень мало людей как-то граждански настроенных очень. Просто вот, может, это связано с проблемой гражданского общества в стране у нас, которого, наверное, пока еще нет. И... Какая-то временами жалкая картина очень. очень обидно, горько бывает.
Ну, вы, конечно, не как политик к политической жизни относитесь, разумеется, но все-таки такой тоже банальный несколько вопрос. Какое политическое событие в минувшем году вы бы могли назвать главным? Для вас главным, я имею в виду то, что на вас произвело больше всего впечатление, разумеется, внутреннее, скажем так, событие в России.
Ну, это безнадежное повышение цен на жилье. Мне кажется, что после вот того поражения, которое наша Родина понесла, имела в первые дни Второй мировой войны, когда как бы внезапно произошло нападение и пошел крах армии, там катастрофы территориальные, там человеческие судьбы, миллионы людей в плену погибли. Вот после этого это вторая столь же катастрофическая ситуация, когда по всей стране произошло катастрофическое повышение цен на жилье. Я знаю так, что миллионы молодых семей, молодых людей, и людей среднего возраста, и те, кто по-прежнему живут в коммунальных квартирах, в общежитиях, сегодня уже безнадежно лишены возможности изменить как-то свое положение. А это, в общем, самое главное, что в жизни человека есть какая-то базовая ситуация. Это крыша над головой. Вот непростительная, жестокосердная и катастрофическое поведение государства в этой области. И это, конечно, вина государства напрямую. То, что самое большое политическое событие, это, конечно, ухудшение жизни человека. Не какая-то там борьба и не какое-то событие прямое политическое, да? А что-то, от чего ухудшается жизнь человека, и поэтому политическая область или политическое пространство становится сумеречным и серым в глазах миллионов людей. И что самое, наверное, неприятное для России, то, что сам как бы престиж государства в этом случае становится ничтожно низким. Люди перестают верить государству. А это уже, ну, это очень, это на границе хаоса какого-то находится. Когда люди перестают верить государству систематической, и в честь власти, не верят в честь власти, что у власти государства есть честь, вот тогда и начинаются необратимые изменения. Тревожное чувство, тревожное.
Последний раз вот мы сидели с вами за таким же столом здесь, в студии, 3 года назад. Тогда у вас тоже были очень пессимистичные прогнозы и такое мрачное настроение, скажем. Сбываются вообще ваши прогнозы?
Ну, мне кажется, что сбывается. И на меня очень неприятное впечатление произвело. Я участвовал во встрече с президентом, когда вот в честь столетия Лихачева оно проходило в музее Жуковского. И мне было очень тяжело там быть, и я тоже выступал там. К сожалению, меня никто не поддержал в этом моем выступлении, в моих вопросах к президенту, в моих размышлениях. К сожалению, хотя там были люди, перед которыми я преклоняю колено, и люди, которые гораздо старше меня, и у которых безукоризный реноме какой-то и в интеллигенции, и в моральных каких-то, в кругах людей достойных очень. И это меня еще раз как-то опечалило. Потому что я очень надеялся на то, что тогда, когда люди попросили весь президентский пул корреспондентский удалиться оттуда, я помню, что Колесников в «Коммерсанте» потом написал, что вот был шанс у интеллигенции что-то сказать, она, дескать, ничего не сказала. Ну, я сказал.
Сказать но... сейчас вы не можете, что вы сказали.
Ну, это было много. Я долго говорил подробно о положении в стране, о ситуации в стране. И мне очень хотелось позвонить Колесникову и сказал, что вы спросите, что происходит тогда, когда президентский пул удаляется от президента, когда он остается один на один со гражданами. Вот тогда и начинают происходить какие-то очень-очень важные вещи. И то, что меня практически, в общем, никто не поддержал, мне было горько очень. Я не раскаиваюсь в том, что я говорил там, не раскаиваюсь. Я думаю, что президент понял меня и потому, как он слушал, и как он записывал, и как он потом смотрел на меня. И я понимаю, что это не вызвало у него какого-то такого страшного раздражения или какого-то перемены в отношении ко мне, хотя я не понимаю, почему я там оказался. Но то, что меня не поддержали мои сограждане, люди, которые живут вместе там же, где я, вот в Санкт-Петербурге, хотя там были московские, москвичи, уважаемые, но в основном там были петербуржцы. Но, к сожалению, никто меня не поддержал. К сожалению, это обидно.
Скажите, а вы бы снимали фильм о Владимире Путине? Если бы снимали, к примеру, какой бы вы сделали фильм? Как бы вы подошли к нему? Ну, скажем так, вот навскидку.
Ну, мне даже трудно себе представить, что я могу как-то так взять и мотивировать. Ну, тут сложно. Если вы задаете этот вопрос, видимо, вы имеете в виду, что когда-то были фильмы с участием Ельцина, да?
Да, ну, с Ельцином,
да. Ну, там «Советская элегия», «Пример интонации», фильм, который вообще не показывался, «Пример интонации», вторая картина, 40-минутная. Но здесь я могу сказать, что с Ельциным меня связывали глубокие очень человеческие отношения, которые сложились задолго до вот этих властных всех ситуаций. И он для меня был такой фигурой такого, ну, национального характера, что ли, русского характера. Я очень люблю характеры, я люблю русские характеры очень. Ну, не потому, что я такой националист, а потому, что я что-то в этом понимаю, сам являюсь частью жизни, этой частью народа, собственно. И мне было очень интересно вот это вот преломление вот этого очень простого, ясного для меня характера и вдруг получившего такое властное пространство, как он начнет развиваться. И несколько лет я был рядом и наблюдал, и видел, и был допущен ко многому, и был свидетель многого в том, что происходило вокруг президента. Но здесь у меня нет никаких оснований. Я один раз встречался только, ну, если не считать, второй раз вот встреча здесь вот на юбилее Лихачева. Я плохо знаю президента России, и я не могу снимать. Я не придворный человек, я не могу это не... Невозможно.
Конечно. Александр Николаевич, я задам вопрос по-другому. Ни для кого не секрет, что фильмы изменяют сознание не только зрителей, но и режиссеров, которые их ставят. Я бы хотел вас спросить, что и как изменилось у вас после того, как вы сняли три фильма из тетралогии «Молох», да, «Телец» и «Солнце»? Изменилось ли ваше отношение вообще к человеку, обладающему почти безграничной властью? Вот что вы думаете, когда смотрите на Владимира Путина? Вот интересно.
Я думаю, что я много о нем знаю. Не с точки зрения буквальной информации. В этом смысле я знаю то, что знают все граждане. Но я очень много знаю и чувствую интуитивно. Потому что мы близки по возрасту. Потому что мне приходилось встречаться с людьми той профессии, из которой он пришел в политическую область. Потому что мне понятна психология, и мне понятна мотивировка поступков, чем мотивирует поступки свои человек такого характера. То есть, как бы, вот таких тайн у меня нет совсем, у меня нет такого ощущения. Вот. Но потом, вы знаете, мне-то кажется, что... Мы немножко в России немножко экзальтированно как-то относимся к власти и к классному человеку. И вот делая вот эти... Когда мы нашим коллективом творческим создавали «Молох», «Телец», «Солнце», и вот у нас в планах с Андреем Стигли тоже есть и фильм следующий, завершающий тетралогию.
«Фауст».
«Фауст», да. Значит, подготовка к этой картине идет. И очень-очень-очень важная для меня возможная работа. Я всегда пытался как-то подробно и детально показать человеческую сущность всякого такого человека, у которого вдруг такие возможности. Ну и, в общем, для меня это обычные люди, у которых просто есть определенные возможности. И я уверен, что если бы не был народ определенного уровня культуры, определенного сложения этических норм и там определенного возраста, у народа тоже есть свой возраст. Там у русских один возраст, у немцев другой возраст, как у народа. Абсолютно разные. Несмотря на то, что там немецкое государство может моложе, чем государство там российское и так далее. Немцы значительно старше, чем мы по возрасту, как народ. И мне просто кажется, что существует народ. А проблема не в Гитлере, не в Сталине, не в Ленине, там, да? А проблема в народе. Сначала появляется какой-то конкретный народ с какой-то конкретной деформацией, с какой-то конкретной внутренней очень серьезной проблемой, с болезнью какой-то, а потом появляется какой-то человек, который просто олицетворяет очень ярко, очень подробно эти качества народа. Потому что сам по себе Гитлер ничего не значит без немецкого народа. Сам по себе Ленин ничего не значит без русского народа. Знаете, без того народа, который противоречив, который в состоянии совершать страшные преступления, какие, например, русские люди совершили по отношению к своей церкви, к своим священнослужителям, к своим монахам. Вот учитель, врач, воин, монах, должны быть согреты народом, чтимы народом. Учитель, врач, воин и монах. Вот если эти люди согреты, чтимы, если они неприкосновенны, если их воспитывают и вокруг них чистая атмосфера нравственная, даже не идеальная, хотя бы с такой с желанием, чтобы это вокруг них было все чисто, тогда можно не беспокоиться ни за народ, тем более ни за государство. Если вокруг этих людей возникает напряженность, раздражение, невнимательность, жестокосердие, беда. Беда. Вот все от народа, все идет от народа, от реального возраста народа. Мы все же русские подростки. Мы никак, наш народ, мы никак не можем из подросткового вот этого возраста тинейджеров выбраться. Болеем этими болезнями подростковыми. И никак-никак не можем повзрослеть. Очень любим воевать, играть в войны. Очень-очень любим, любим не дома строить, а вот шебуршиться. Очень мало любви к такому рутинному труду, привычке к рутинному труду. И очень меняется, конечно, в этом смысле молодежь, современные люди. Очень тревожно за этих людей, за эту ситуацию в стране, конечно, очень тревожно. Много-много-много вызывает тревог среди вот этой любви, которая внутри той любви, которая у меня есть, конечно, к родине моей. И я 100 раз мог поменять гражданство и поменять место жительства, и это бесконечное количество. И в советский период я мог уехать, создавались все для этого условия, и после, естественно. Но меня удерживает, конечно, любовь вот к русскому языку, я не могу словами это объяснить. А поэтому очень все тревожно и больно. Не безнадежно, нет, но тревожно и больно.
Хорошо, Александр Николаевич, мы продолжим чуть позже. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Новая стратегия США в Ираке. Грузия без российского газа. Начало работы нового Конгресса США. Российско-чеченское общество дружбы в Нижнем Новгороде. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Инна Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Беларусь отменила пошлины на транзит российской нефти. Решение было принято на внеочередном заседании правительства после телефонного разговора президентов Беларуси и России. В четверг в Москве премьер-министры двух стран обсудят пути урегулирования топливного конфликта. Европейская комиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Выступая в Брюсселе, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что главные цели реформ – борьба с глобальными изменениями климата, повышение энергетической безопасности и обеспечение граждан и предприятий Европы энергией по конкурентным ценам. В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны свидетельства госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Глава Сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-демократ Джозеф Байден, заявил, что главная цель слушаний – получить ответы на вопрос, чего добились США в Ираке. Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Его кандидатура была внесена на рассмотрение обеих палат президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Прокуратура Сахалинской области обжаловала в Верховном суде России приговор по делу о гибели генерала Виталия Гамова. Кассационную жалобу на приговор подала и вдова убитого Лариса Гамова, считающую вердикт слишком мягким. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды.
говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях кинорежиссер Александр Сокуров. Мы подводим итоги года, обсуждаем важнейшие политические и культурные события уходящего года, предпочтения россиян и многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Александр Николаевич, в этом году в России с большой помпой отмечали столетие со дня рождения Леонида Брежнева. Вы видели, что многочисленные сериалы. Вообще социологи отмечают то, что в стране существуют очень сильные ностальгические настроения по брежневским временам. Вот чем можно объяснить рост этой ностальгии?
Ну, наверное, тревогой людей в связи с неустроенностью общей, с непредсказуемостью общей ситуации. И вот, кстати, вот на встрече с последней с президентом нашим я просил его как-то изменить вот это политическое поведение, сказать людям, что происходит в связи с выборами президента будущего, определиться, не делать из этого никакой тайны. Обществу абсолютно необходимо это знать. Ну, и еще кое-что, то, что я говорил в этом, в этой связи, мне было очень важно. Я думаю, что это общая реакция на вот эту неустойчивость общей ситуации. Люди чувствуют, что везде вокруг существует тревога, непредсказуемость, и что нет, ни в чем нет гарантий, и ничто не может быть гарантией. Мы создаем крупное государство, у нас существует колоссальное там правительство, у нас существует колоссальный бюрократический аппарат, и, казалось бы, все это должно быть для того, чтобы предусмотреть, предвидеть, там как-то обеспечить и прочее, прочее. Но, тем не менее, в общем, видимо, это не очень получается. И люди крайне встревожены. Мне так кажется. И хоть брежневское время, время коммунистического вот, прошлого нашего, оно представляется многим людям справедливо более устойчивым. Пусть в стагнирующем таком качестве, да, каком-то, но справедливо более устойчивым для народа, для общества, для социума, без всякого сомнения. А народу это обязательно нужно. Культуре это обязательно нужно. Просто обязательно нужно. Это вот предсказуемость и какая-то и гарантия защиты жизни.
У нас звонки. Михаил из Москвы, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если помните, вот когда Владимир Ильич Ленин приступил к своим занятиям, то есть вступил во власть, Гиппиус заявила нечто вроде того, что России наступает конец. Теперь, если мы сравним вот тот народ, который мы видим на улице, да, не у себя в доме, а вот именно на улице, и сравним, например, тот, который мы встречаем в классике, то не создается ли впечатление, что, собственно говоря, того народа уже нету? Мы имеем дело, или с нами имеют дело совершенно иные люди. Спасибо.
Ну, конечно, вы спрашиваете, это очень простой ответ, может быть. Конечно, другие люди, все меняется, и одно поколение сменяет другое поколение. На самом деле будущее страны, как правило, определяет настроение и позиции студенчества в стране. Вот эти все категории, которые существуют, живут внутри студенческой среды, внутри вот этой среды сотен тысяч, а их эти сотни тысяч или миллионы молодых людей, которые учатся в вузах, вот этой нравственной чистоты от какой-то идеальности представления жизни этих людей, от удаленности этих людей, от материальной мотивировки, от спекулятивных всякого рода идей, от всего от этого зависит чистота, и в этом надежда какой-то нравственности будущего общества вообще, потому что именно эти люди распространяют и укрепляют через государственные институты, через свое участие в жизни разных совершенно уровней качество жизни всего народа. Они очень много определяют, эти люди. Если они живут другими идеями, значит, это уже совсем другой народ, другое будущее. Конечно, конечно, много изменилось. Но не забудем с того времени, что произошла не столь катастрофичная и сложна ситуация была во времена Ленина, может быть, как сложна она оказалась после окончания Второй мировой войны, когда огромное число людей погибло на фронте и погибло в результате репрессий. Вот тогда сложилась одна из главных кризисных моментов в жизни нашего общества, когда мы не досчитались целых поколений, мы не досчитались родов. Огромное число людей на Кавказской, в Кавказских республиках было перемещено, было уничтожено, все было перемешано. Люди были унижены чрезвычайно. Пожалуй, вот это гораздо больше. Тут можно адрес или даты этих, конкретные даты этих трагедий, они уже гораздо позже, на мой взгляд, чем ленинские так называемые даты. И в конце концов, можно, если говорить, например, о кавказской ситуации, можно корреспондироваться и к действиям царского правительства русского, да, которое не жалело людей ради осуществления каких-то государственных, как им казалось, целей. Вырезали племена, вырезали народы, также выгоняли людей с насиженных мест, десятилетиями многими воевали с целыми народами. Это непростая в России история. Тяжелая, тяжелая. Временами очень грешно. Большой грех временами сопровождал действия наших соотечественных предков.
Александр Николаевич, ну сейчас же пересматривается история. Смотрите, сейчас, например, на телевидении российском, я имею в виду, смотрите, вот сейчас на НТВ стартовал сериал «Сталин Лайв», в котором Сталин, можно сказать, представлен, ну, как некий такой пожилой человек, совершенно измученный интригами внутридворцовыми и так далее. Он выглядит совсем не как тиран, не как деспот.
Ну, может быть, я думаю, это и правильно, на самом деле. Я не смотрел этого сериала, но мне кажется, что на самом деле, когда речь идет о последнем этапе жизни и Ленина, и Сталина, любого человека в этом возрасте, то это другие люди. Это люди не те, кто были ослеплены энергией и гневом среднего возраста, идеями среднего возраста. Человек с течением жизни очень меняется, и потом... Не надо забывать, что когда мы говорим о сталинских репрессиях, когда мы говорим о сталинском вот этом страшном времени, то персонифицировать все, еще раз повторяю то, что говорилось, в сторону Сталина ни в коем случае нельзя. Все же для того, чтобы осуществить такой масштаб репрессий, нужны были миллионы людей, которые готовы были убивать миллионы своих же соотечественников. Для осуществления самых злобных, страшных идей одного человека надо, чтобы миллионы встали в цепь и стали такими же, как он. Ну, это известное высказывание Анны Андреевны Ахматовой, когда она слушает репортаж съезда партии, да, что сейчас миллионы людей, сидевшие, вернутся и посмотрят в глаза миллионов тех, кто их сажал. Вот вам вина народа, это вина народа, вина качества, это проблема качества нашего общества, нашего народа, нашего качества.
Валентина Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогой Александр Николаевич, я поздравляю вас с Рождеством и моего самого любимого ведущего радио «Свободы» сегодняшнего. Александр Николаевич, я хочу вас пожелать вам доброго здоровья и поблагодарить вас за все, что вы сделали для нас, всех ваших почитателей вашего замечательного творчества. Еще я хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, а как вам можно написать? Спасибо.
Сердечно благодарю вас за добро и тепло, которое прозвучало в ваших словах. Бог вам помощь во всех делах ваших, вашим близким, всех, кто окружает вас и кто близок и дорог вам. Написать можно на киностудию «Ленфильм», Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 10, киностудия «Ленфильм», Сокурову Александру. И все письма доходят на студии, передают все письма, и, в общем, я все получаю. Спасибо вам еще раз, Бог вам помощь.
Звонок Александра, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу поздравить и ведущего, и господина Сокурова с Рождеством наступившим. Вот, это во-первых. А во-вторых, я хочу спросить. Вот перед самым Новым годом произошло интересное событие. Был вбит в последний гвоздь в гроб так называемого международного права. Я имею в виду повешение последнего президента независимого Ирака. Я бы хотел спросить по поводу юридических оснований так называемых преступлений против человечности. Я даже не буду говорить, что при нем иракцы жили так, как вообще никогда не жили до всех этих войн. Вот. Не буду говорить то, что он нас никогда не предавал, единственный из всех мусульманских лидеров, он не осудил, когда мы ввели войска в Афганистан.
Александр, простите, да, это понятно, но на самом деле...
Ну, вот, а вопрос у меня такой. В чем, собственно говоря, его обвиняли? В том, что он жестоко подавлял политических противников, а где на Ближнем Востоке их подавляют гуманно? Расправлялся с мятежами и с сепаратизмом? Это тоже везде делают. Ну, вот. Его обвинили в том, что он якобы там приказал...
Хорошо, убить... хорошо, Александр, все понятно, но на самом деле, по-моему, это вопрос.
Я даже не совсем понимаю, да, что я могу ответить на этот вопрос. Хочу только сказать, что, конечно, то, что я слышу вокруг, реакцию людей на саму казнь президента республики, это, конечно, ну, международное преступление, моральное преступление международное, потому что международное сообщество не имеет права совершать таких ошибок и не имеет права совершать таких... ну, достаточно примитивных юридических шагов, как смертная казнь для лидера государства. Это не, не это большая глупость.
Это закон Ирака, Александр Николаевич.
Ну, может быть, да.
Очень сложная материя.
Да, но мы понимаем, тем не менее, что это не, на мой взгляд, это не закон Ирака, а это просто политическая, серьезная политическая работа нескольких государств, я имею в виду, наверное, Ирака, наверное, Соединенных Штатов, и это можно об этом даже не комментировать.
Юрий из Краснодарского края, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш вопрос.
Мне интересно услышать, как ваш собеседник относится к Ходорковскому.
Вы подписывали письмо?
Сложные. Нет, я не подписывал никаких писем никогда. Сложный вопрос для меня, потому что для меня всегда в таких случаях важно очень доверять своему собственному впечатлению. Я не видел ни одного документа. Да, я совершенно не представляю сути даже судебного процесса. Вот, но... Потому что, если иметь в виду, что Ходорковский осужден за, как говорится, преступление в экономической области, да, то, мне кажется, тот хаос, который творился тогда в свое время в стране, и те правила, по которым жили тогда люди, занимающиеся экономикой, становлением экономики, они были общими правилами. И если эти ошибки и эти недостатки были у Ходорковского, значит, они были у всех тех, кто окружал его и окружает сейчас и нашу власть, и работает в экономике. Вот. В этом смысле я как гражданин, в полном недоумении. Вот. Мне кажется, что произошедшее имеет какую-то, в ней выражается какая-то очень большая проблема государственного строительства и государственного порядка. Вот что я могу сказать... Я никогда не встречался с Ходорковским, я, в общем, никогда не встречался ни с одним из людей вот столь богатых. Они никогда не проявляли никакого интереса ни ко мне, ни к тому, что я делаю. Никогда такого не было, поэтому не имею никакого опыта общения человеческого. Но для меня это было бы важно, если бы у меня был опыт человеческого общения, я мог бы что-то еще сказать. А так я ничего не могу сказать, кроме того, что сейчас сказал.
Ну, если уж я спросил вас по поводу писем, в свое время, 4 года назад, вы подписали письмо вместе с деятелями культуры и науки в Петербурге относительно использования телевизионного пространства в политических целях. Это когда Валентина Матвиенко занималась предвыборной кампанией. Прошло 4 года, в декабре Валентина Матвиенко переназначилась. Вот интересно ваше отношение к этому. Вообще вас не оскорбило то, что она переназначилась таким способом?
Ну, знаете, нет. У меня это абсолютно не гражданские, абсолютно для меня механизмы осуществления власти. Мне не кажется, что это есть повод для какой-то особой тревоги, да? Есть гораздо более серьезные, на мой взгляд, обстоятельства, которые могут вызвать тревогу. Но если в стране существует в таком статусе президент, да, если он таким образом, его статус, статусное положение определено Конституцией, значит, он на самом деле имеет право собственным образом осуществлять, ну, ту политику и ту структуру управления государством, да, какую он имеет, да, какую он хотел бы осуществить. Внутренне против строгости в государственном управлении у меня протеста нет никакого. Потому что, как и вы, я знаю, в каком безобразном состоянии находится вот вся бюрократический аппарат страны. и в городах, и на местах, и буквально зайдете в любой домоуправление, в отделение милиции, там куда угодно, там и тоже Сбербанк, не знаю, куда угодно. Это уже не государственный бизнес, конечно, но вот такое масштабного, масштабная такая структура. Все пребывает в таком вот состоянии какой-то грубости, хаоса иногда, непредсказуемости также поведения и прочее, прочее. Нет, это меня нисколько не смущает. И для меня гораздо важнее, чтобы человек, который получает власть, потом подтверждается еще раз на следующий срок его властное пребывание, чтобы он сохранился, был или жил в каких-то нравственных критериях. Мой опыт общения с Матвиенко говорит, что она слушает. Несколько раз я очень резко выступал против губернатора, против позиции губернатора, жестко и резко, может, даже более резко, чем это следовало бы в поведениях в отношении к женщине. И ни разу никогда, ни разу я не почувствовал мстительные ответы какие-то. Это не было ни разу. Я знаю, что мое поведение, мои позиции, мысли мои часто встречают очень ее неодобрительную, мягко говоря, реакцию. Но это совершенно не важно, потому что мы вместе живем в одном пространстве, в одном великом городе, и в конечном счете мы все должны друг другу помогать. Даже я своим сопротивлением каким-то в каких-то областях, я считаю, что я гораздо больше помогаю, чем те люди, которые соглашаются постоянно в согласии. Хотя мне это делать трудно очень, я другой человек по характеру просто. Мне очень трудно это делать, и вообще трудно очень участвовать в общественном и политическом пространстве таком, очень трудно, очень тяжело. Я всегда сомневаюсь и всегда себя очень ругаю за какие-то свои резкие, может быть, шаги. Вот. Но для меня очень важно сохранять контакт, иметь прямой контакт с людьми, у которых есть в руках моменты управления обществом, потому что я считаю, что если этот контакт существует, если я понимаю действия руководителя, ну, разного уровня, да, И он слушает меня, значит, я должен использовать до последнего момента эту возможность быть услышанным и эту возможность сказать. Потому что обязательно существует какая-то реакция и какое-то понимание другой позиции. Обязательно. Обязательно. Я убеждался много раз, что стоическое сопротивление позиции руководителя, даже самого высокого, все равно приводит к тому, что решение не сразу, не сейчас, через какое-то время все равно будет приниматься более либеральное, более народное, что ли, более социально сбалансированное. И мне много раз приходилось обращаться к Матвиенко с просьбой с разных людей по социальным проблемам, жилье там и так далее. И я должен сказать, что я никогда не получал отказа. Это всегда были тяжелые вопросы для нее тоже, несмотря на вот такое иногда конфронтационное состояние отношений, я никогда не получал отказа. Для меня это очень важно, потому что для меня важно сохранять вот это вот свое, возможность своего гражданского какого-то соответствия. Ну, если я стою того, если моя позиция стоит того.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я тоже хотела начать с поздравлений уже с прошедшими праздниками и с поздравлений с приближающимся Старым Новым Годом. У меня вопрос к Александру Николаевичу, вернее, два о нем самом и один о стране. Два о нем самом. Вот, Александр Николаевич, вам важнее самореализация или успех? Потому что вы счастливый случай, когда это сочетается, как мне кажется. А второй вопрос, когда я вас слушаю, у вас особое отношение, как мне кажется, к русскому языку, потому что вы говорите, ну, не совсем так, как говорят многие так называемые публичные люди. А вопрос о стране – это вопрос о межнациональных отношениях и вот теперешнем их состоянии. Вот как вы относитесь к грузинской проблеме, к высылке грузин и вот к нетерпимости к инородцам и к усугубляющемуся бытовому, или даже, не знаю, может быть, больше, чем бытовому антисемитизму? Спасибо.
Спасибо за добрые слова. И так много вопросов сразу, что не знаю, с чего начинать. Ой, как все сложно. Ну, мне кажется, что вот все, что связано с антисемитизмом, со всякого рода, с проявлением национализма или нацизма, не фашизма, как часто говорят в России, на мой взгляд, это проявление нацизма просто, Это все связано с глубокой, глубокой болезнью общественной, болезнью общества, с чрезвычайно кризисным состоянием экономическим, продолжающимся. Я это вижу, бывая в разных городах страны, ну и из других источников от людей. Вижу, что из малых городов и сел бегут люди в большие города, пытаются устроиться на работу, что в огромном числе, в большинстве малых городов, сел нет никакой работы для молодежи. Значит, это для меня кажется крайне тревожным. Я не вижу никаких пока действий, которые бы могли остановить этот процесс разрушения внутреннего страны. И морального, нравственного, это зависит. Это сказывается, вернее, очень сильно на настроении большого числа людей. И вот большая неустроенность в городах, вот эта вот безнадежность большого числа людей, в том числе молодых, в устройстве своей бытовой жизни, своего жилья. Невозможно снять квартиру, невозможно снять комнаты, потому что дорого. Невозможно найти на работу, которую ты мог бы честно работать, оплатить это самое жилье. Большое количество коммунальных квартир в нашем городе. Вот такая душная атмосфера, которая... с которой пытается бороться городская администрация, но не все получается, потому что не все в руках и губернатора, видимо, и правительства городского. Все это приводит к тому, что люди начинают метаться, возникает раздражение, злоба, и каждый непохожий один на другого кажется уже врагом, и страшным, и чудовищным. Каким-то... Другой стороны, есть, конечно, проблема тех, кто приезжает, потому что они должны понимать, что поведение внутри сложившегося какого-то общества и этноса должно быть деликатным, осторожным, почти незаметным, тихим. Немногие соблюдают вот эти моральные какие-то нормы, немногие так осторожны, как хотелось, как надо бы, наверное, из тех, кто приезжает. Но, по сути, все, что связано с насилием, все, что связано с ненавистью людей друг к другу, суть отвратительные, но, к сожалению, абсолютно человеческие проявления. Здесь государство могло бы очень быстро навести порядок, на мой взгляд. Есть целый ряд мер, которые могут очень быстро стабилизировать, как мне кажется, обстановку.
Какие, например?
Ну, я не считаю, это слишком длинный будет вопрос. Это он связан и с работой телевидения, с работой системы образования, с Минэкономикой и развития. Тут целый ряд мер, их можно 5 или 6, 7 можно назвать, и, на мой взгляд. Но это должна быть государственная деятельность, государственная программа. Не слова, не политика, не политическая там какая-то холостая работа в холостую, да, а конкретные очень вещи. С абсолютной реконструкцией программной политики, телевизионных каналов там, ну и так далее, и так далее. Это вещи очень, очень, на самом деле, в условиях России, тем не менее, простые. И, в общем, все это крайне нетерпимо, конечно, крайне нетерпимо, но предсказуемо, и это не остановится. У этого, к сожалению, очень неприятное будущее у этой ситуации, потому что ни предвосхищения, ни борьбы с этим откровенной, конечно, не ведется. Это, к сожалению, это не очень неприятная ситуация. Она может создать необратимые последствия.
Александр Николаевич, вот по теме Марина и Сергей спрашивают, ваше мнение о фильме «Остров» Павла Лунгина?
Вы знаете, я не буду комментировать работы своих коллег. У меня есть свои отношения, но я не хочу комментировать работы своих коллег. Просто я думаю, что это неправильно будет.
Вы в курсе всех фильмов, которые появляются на российских экранах? Я имею в виду российских фильмов. Вы все отсматриваете?
Нет, я могу посмотреть только картину, которую мне посоветует там кто-то из близких моих друзей. И для меня очень важна рекомендация вообще какого-то нравственного, ну, какого-то там, рекомендация личности автора. Потому что далеко не все, что делается, оно обречено на вот эту качественную оценку. И я могу только верить в то, что люди, которые получают возможность за очень большие деньги, стоимость кино очень велика, снимать кинематографическую картину, что они понимают, насколько велика ответственность этих людей перед обществом, перед нравственностью людей. Потому что кинематограф – это очень опасное оружие. Сегодня это уже оружие. Мы это видим по телевизионным программам. И, к сожалению, в русских фильмах также много насилия. И его становится еще больше, больше и больше. И этим кинематограф русский заразило телевидение государственное и частное, наше, российское, которое, конечно, на криминальности и на криминальном сюжете делает и деньги, и политику, и так далее, и так далее. Бесконечно опасное занятие, когда телевидение показывает криминальные сюжеты.
А скажите, а почему, по вашему мнению, российским политикам сегодня необходимо столь активно поддерживать и даже развивать телевизионную киноагрессию и киноагрессию вообще? Смотрите, «Девятая рота» второй год подряд занимает первое место по рейтингу российских фильмов.
Я не думаю, что здесь дело в политиках. Я не думаю. Здесь дело в деньгах, конечно. Я думаю, что дело в политиках только в том случае, если они получают от этих, так сказать, акций свои конкретные деньги, да? Мне так кажется. Дело только в экономике, только в деньгах. Потому что если бы не было мотивации экономической в этом смысле, то ничего бы этого бы не было. Если вы полагаете, что я скажу, что политикам нужно, чтобы народ был подобен стаду овец, думаю, что нет. Думаю, что нет. Это было бы слишком реверансом большим русским политикам, чтобы можно было подумать, что они вот так вот предвосхищают и так вот рассчитывают, расчищают себе пространство и так далее. В обществе всегда есть значительное число людей, которые навсегда будут ходить в овечьих шкурах. Они обречены на это. И в обществе есть определенное количество людей, которые всегда будут людьми, будут нравственными идеалами, потому что за человеческий лик человек должен бороться, он должен получать образование, он должен трудиться, работать, а это, к этому недалеко не все предрасположены.
Спасибо, Александр Николаевич, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был кинорежиссер Александр Сокуров. Вел программу Виктор Рязанков, за пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим нашего гостя и слушателей и напоминаем, что в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы: Россия пересматривает условия экономического сотрудничества с Белоруссией. Премьер-министром Казахстана стал Каим Максимов. ПМИ испанского правительства сепаратистской группировки – это под угрозой. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7202.